Мы сегодня с вами начнем с книги Откровений, 11 глава. В этой главе говорится о очень интересных событиях и о двух пророках, которые были фактически непобедимыми. И у них была такая власть, как в 5 стихе написано: «Если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убитым». В 6 стихе: «Они имеют власть затворять небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их, и иметь власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякую язвою, когда только захотят». Представляете себе? Потрясающе. Это будет. И вот когда зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, он победит их и убьет их. И в 10 стихе написано: «И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих на земле». Интересное место. Очень интересна здесь такая картина. Я думаю, что мое мнение, оно такое, что Бог дает помазание служителю. Помазание не имеет совести. Оно просто выполняет то, что говорит пророк. Дана власть. Теперь ты можешь употреблять эту власть так, как твоя совесть и твое видение твое подсказывает. Иногда мы слушаем Бога, иногда не слушаем Бога. Но вам бы хотелось оказаться в такой ситуации, когда вот приходят такие мучения на всю землю, например, закрыть небо от дождя. Это что значит? Засуха, голод, жажда. Ну, это вообще катастрофа. И поэтому это естественно, что они мучили народ, когда они это все делали. И вот интересно мне здесь такой момент. Я стал интересоваться, что такое, кто такие живущие на земле? Что это за люди такие? Почему вот написано, что мучили живущих на земле? Богословский взгляд, который на эту тему говорит, что это так прямо и было сказано, вот в цитате, которую я нашел. Там написано: это технический термин, обозначающих людей, противящихся Богу. Всегда греческие словосочетания в Библии обычно это значит именно это. Но ведь они живущие. Я хочу, чтобы вы обратили внимание именно на это слово – живущие. Вот еврейская традиция, в отличие, ну, от христианского богословия, они считают, в Талмуде написано, что пока человек живет на земле, дает ему возможность для чего? Для исправления. Дает ему возможность для исправления. И это не называется техническим термином. Вот если, например, я заблуждаюсь. Если взять, например, ну, мою собственную биографию, я никогда ее не стыжусь. Я заблуждался. Я был ненаставленным грешником в молодости. Просто я не знал, я был ненаставленным. Вот в одни неведения, вот так вот жил. Но было какое-то откровение там от Бога, я понимал его, знал и так далее. Но когда я женился на своей жене, я узнал, кто такие безбожники. Потому что она была безбожницей. Она вообще ничего не знала о Боге. Ничего. Вот ее можно было бы сказать, это живущая на земле. Техническим термином. Техническим термином богословие. Мне нравится это. Что же это за богословие такое, которое к живому существу применяет технический термин? Итак, технический термин для нее – живущая на земле. Мучите ее. Успокаивается. Давайте ее голодом будем пытать, жаждой будем ее томить. Я бы не хотел, чтобы меня назвали техническим термином. Ты хочешь?
Нет.
А кто хочет? Поднимите руку. Я технических терминов не приемлю. Я просто хочу сказать. Мой смысл о том, что это либо козел, либо овца. Так я не хочу технических терминов к живому существу. Итак, евреи в Талмуде говорят, что пока человек жив. Бог надеется, что человек исправится. Для него есть тикун. Это еврейское слово, которое обозначает исправление. Всегда. Пока человек жив. Итак, я хочу сказать, это богословие противоречит, если это технический термин, неправильное богословие. Как-то надо по-другому к этому относиться. Потому что Бог любит людей, а любовь всему верит и всему надеется. Любовь, она берет Манассию, который был проклятием для всего народа, и говорит, смотри, как он кается. И ему дано прощение. До последнего момента есть надежда. Правда, да? Итак, я не против того, что эти люди действительно, они были противниками Бога. Но применять технические термины к людям и говорить, они этого заслужили, так им и положено. Я с этим делом не согласен. И это не соответствует тому, что написано в Евангелии и вообще Духу Христа. Хорошо? Это первый момент, который я хотел бы посмотреть, и потом перейти к 25-му. 25 главе Евангелия от Матфея. Здесь написаны такие интересные вещи. Как раз про этих самых козлов и овец. С 31 даже. Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, соберут пред Ним все народы и отделят одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. И вот одним людям в 34 главе он скажет, придите благословенные. Это которые овцы. Придите благословенные. Вам технические термины не нравятся? Технически это козел. Ты козел. А Бог говорит богословие. Мне всегда, когда говорят богословие, я вспоминаю. Значит, на Панченко, представляете себе, много народу. И молодой человек заходит. И, значит, бабушка ему говорит, сынок, иди, садись, вон пустой место. А сама стоит старушка. Ну, места-то нет, вот там вот, пожалуйста, садись. Он говорит, бабушка, да я же, говорит, богослов. А она говорит, ой, ничего, Бог и таких прощает.
Богослов.
Ну, наивные люди, я просто, когда человек начинает мудрствовать, я всегда вспоминаю вот это вот место. Ах, богослов, это ж ужас. Ну, ничего, Бог тоже прощает и таких. Итак, здесь нет этого технического термина. Он не козел, нет, нет, вот и не овца даже. А написано, как козлов и овец. А истинное их название – благословенные. Благословенные. Это о чем речь? О чем это? Бог благословляет. Он говорит хорошие слова об этих людях. Он говорит, вы хорошие мои, вы угодили вы мне. А чем они ему угодили? Вот интересно, 25 глава. Чем они ему угодили? Они не мыслили техническими терминами. Они просто... Был болен человек, и они посетили его. А он мог бы сказать, ты падший, ты враг Бога. Ну или какой-то технический поезд, живущий на земле, все, на тебя...
Да, если грешник, это тебе наказание.
Да, это тебе наказание. Но нет, он не мудрствовали. Был болен, они посетили. Был голоден, они накормили. Так или нет? То есть они не столько думали о себе, о своем престиже, статусе, или какой у меня статус, я такой, как вот фарисей. Я не то, что этот мытарь. Бог говорит, нет, не ты оправдан, а мытарь оправдан, более тебя. Представляете себе? Итак, а другие, они называются в 41 стихе, тогда скажет и тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые. В огонь вечный уготован дьяволу и ангелам его. Это о ком говорится? Какой-то, наверное, это сложный какой-то термин. Что они сделали? Ничего не сделали. То есть они жили просто для себя, обычной своей жизни. Никакого криминала, они никого не убили. Они не сделали никакого святотатства. Почему проклятый? Почему? По-моему, это такая мысль. Она здесь присутствует. Я праведен. А он проклятый, живущий на земле. Богословие такое. Это вот люди, они вот так вот могли мыслить, которые проклятые теперь оказались. они о ком-то так думали, что он проклятый, я благословенный, я не пойду ему помогать, пусть он несет свою. Вот затворили над ним небо, пусть он мучается от жажды. Это не мое дело, я не буду туда вмешиваться. Вот сейчас, если мы смотрим, да, я этот вопрос уже очень долго думаю на эту тему, рассуждаю, молюсь о том, что в мире происходит. Ну да, мы знаем, Израиль – благословенная страна. И это вообще никто с этим не спорит, что это Божий народ и так далее, и так далее. Ну, Иран – это, конечно, проклятые люди. Ну, проклятые, они же враги Израиля. Но если вы посмотрите книгу Даниила, то вы увидите, там князь персидский всегда с архангелом Михаилом. Это как бы небесное, это вот этот дьявол, князь персидский, возмущает этот народ. Они так живут, и все. Теперь давайте убьем его аятоллу. Ну, и как бы, или, например, вот секторы Газа. Ну, я представляю себе, вот танки едут и разрушают все подряд. Ну, вот все подряд. Понимаете? А там есть женщины и дети. А это их жизнь. Вот они живущие на земле. И вот я хочу, чтобы вы это услышали. Они живущие. А если человек жив, это значит, он чувствует боль, страдания, переживания, боль за своего ребенка, которого убили. Да, они делают неправильно. А кто делает правильно? Делают ли правильно те, кто их убивает? И поэтому я молюсь за палестинский народ. Я молюсь сейчас и за Иран. Но я понимаю, конечно, что... Но ведь они, когда рождались и жили на земле, они же не знают ничего про этого князя персидского. Они родились и живут в этой стране. И попробуй оттуда убеги из этой страны. И что делать? Давайте сотворим над ними небо. И пусть они все подохнут. Они прокляты. Я не сказал, что они правы во всем. Они живущие на земле, в них есть жизнь. И они имеют право на жизнь. И они имеют право на спасение. Но спасение это закрыто для них сейчас. Они не понимают, как к нему подступиться. Тем более, что они видят сейчас, я могу сказать, это не просто война между Соединенными Штатами и Ираном. Это цивилизационная война. Две цивилизации воюют между собой. И мир это именно так понимает. И разве войну принес Иисус Христос на землю? Не меч же принес Иисус на землю. Если ты видишь, что этот человек неправ, это не значит, что ты можешь его убивать. Это не значит, что у тебя есть право его убивать. А если ты живешь среди этих людей, то ты будешь нести все то же самое, что несет этот народ, если они заблуждаются. Ты живешь в той же самой стране, где и они. Разве не так? Я сегодня очень интересный такой момент вспомнил. Был такой фильм, я всем рекомендую его посмотреть, особенно после этой проповеди. Называется «Люди и боги». Это про монастырь французский, про французских монахов, которые жили в Алжире. Там в Алжире началось восстание в 96-м году, не так далеко. Террористическое восстание, исламисты. Подняли мятеж, ну там кого-то арестовали, хотят казнить. Французы, они еще не ушли оттуда, ну, в общем, хотят их казнить. И для того, чтобы их отпустили, значит, они тогда берут в заложники этот монастырь. Всех монахов. А они знали это. И все время, на протяжении всего фильма, они обсуждают этот вопрос. Уехать, не уехать, уехать, не уехать. Мы же сюда приехали. Вот как бы, ну, не в войну же нам играть. Мы же приехали здесь проповедовать Евангелие. А настоятель этого монастыря, он говорит, вот смотрите, интересно, как складывалось вот строительство этого монастыря. Это не просто так, мы приехали и что-то построили здесь, и теперь мы в этом живем. Но нет, вот они как были мусульманами, они так и остались. Но теперь они живут рядом с нами, они рядом с нами построили свои дома, рядом с монастырем. Они приходят к нам за лекарствами, они... приходят к нам, когда у них сложные вопросы. Представляете себе, там глава их общины, он приходит к ним и говорит, вот рассудите, вот что вы скажете, вот такое вот дело. Вот там какой-то очень сложный, не помню сейчас, какой был вопрос. Ну, рассудите, кому ты пришел? У тебя же есть своя вера. Почему ты приходишь сюда, в монастырь, к этому монаху, для того, чтобы выяснить у него истину? И вот что интересно, он говорит, они же как птицы прилетают на дерево, чтобы свить свои гнезда. Такие были у них отношения. Казалось бы, я до самого последнего момента ожидал, что все будет хорошо, ничего страшного не произойдет. Кто-то вспомнит, одумается или еще что-то. Но нет. И всех расстреляли. Всех монахов. И вот что пишет последнее письмо перед казнью, которое написал настоятель этого монастыря. Я вам прочту. Его звали Кристиан де Шерже, настоятель монастыря Типхирин в Алжире. Пишет, если мне суждено стать жертвой терроризма, коснувшегося всех иностранцев здесь, а это может случиться сегодня, я хотел бы, чтобы мои братья, моя церковь, моя семья помнили, что моя жизнь была посвящена Богу в этой стране. Ведь я верю, что Богу нашему, владыке всего живого, был знаком столь же знакомый исход. Он говорит об Иисусе. Я верю. И знать, что моя смерть похожа на множество других жестоких смертей, преданных равнодушному забвению. То есть люди просто забыли. Дальше он говорит, я достаточно прожил, чтобы понять, что я замешан в том зле, которое, увы, преобладает над миром, и в зле, которое слепо покарает меня. Подумайте над этой мыслью. Я замешан в точно таком же зле, как и эти люди. Он не отделяет себя, не говорит, они плохие, они убили меня или убьют меня. Он говорит, я сам замешан. Как это понимать? Да-да, он верит в то же богословие, которое одних людей называет проклятыми, а других благословенными и не хотят с ними иметь никаких дел. Ну разве нет? Ну просто подумайте, как часто христиане себя ведут. Ну вот это то, что происходит сейчас, разве это не зло, вот эта война и так далее, разве это не зло? И кто-то молится сейчас, не понимая, что происходит. И поэтому он говорит, да, мы ощущаем зло по отношению к себе, но когда это зло мы производим, мы этого не ощущаем. Мы как бы становимся в один ряд с теми, кто творит зло, и даже поддерживаем их в их зле. Поэтому, говорит, это естественно. Я замешан в том же зле. Я никогда не желал подобной смерти. Я никогда не возрадовался тому, что эти люди, которых я возлюбил, он говорит об этих террористах, будут без разбора обвинены в моем убийстве. Он не хочет, чтобы их винили. Я знаю о презрении, испытываемом здешним людям, к здешним людям. О презрении, которое они испытывают. Он говорит, я знаю о презрении к здешним людям. Они говорят, мы приехали вас учить, вы не мутые рыла, мы вас всех накормили и так далее, мы вас научили, как землю пахать и так далее. Презрение. И я был не исключением. И я знаю, что ислам, искажен неким исламизмом, эта страна, ислам для меня означает нечто другое. Они означают, внимательно уши откройте, тело и душу. Если вы смотрите вот просто на людей и говорите, это этот технический термин. Какой? А, это мусульмане. Что он видит? Он видит тело и душу. Это в момент, когда он уже готов прощаться со своей жизнью. Это последние его слова, которые он написал. Моя смерть, разумеется, сразу же оправдает тех, кто считал меня наивным или идеалистичным. Но я хочу, чтобы они знали, что я буду освобожден от всякого негативного мышления в этом вопросе. Если Господь поможет мне окунуться во взгляд Создателя, я буду созерцать с ним его детей ислама такими, как он видит их. Ради этой мысли я дошел до этого момента. Он говорит, если я окунусь во взгляд Бога, я увижу этих людей глазами, которыми видит их Бог. Всех. Вот человек, которого вы видите, почему эти люди благословенные, которых вот названы овцами, ну или как бы подобные овцы? Потому что они увидели кого-то, живущего рядом, глазами, которыми видит их Бог. Почему Люди, которые названы проклятыми, почему они прокляты? Потому что они видели людей своими глазами, глазами своей гордости, своей напыщенности, своего самомнения и так далее, своего богословия. Но богословие – это не взгляд Бога, это взгляд на Бога своими глазами, не взгляд Бога. А я хочу, чтобы мы научились смотреть глазами Бога на людей. Это тема этой проповеди. Понимаете? Это очень интересно. И дальше он говорит: может, мы встретимся вновь, если нам повезет, в раю. И если это будет угодно Господу, Создателю нашему, вместе скажем аминь. С кем? С теми людьми, которые его убьют. Он при этом, при всем при том, что они террористы, он допускает мысль. Это не соответствует богословию. Но он, когда на тебя нацелен автомат, ты не думаешь про богословие. Ты говоришь о том, во что ты веришь. И он говорит: я допускаю, что мы встретимся в раю. Он окажется в раю, потому что у Бога на него другой взгляд. Мы живем с вами, смотрим на людей, да даже не в стране, на лестничной клетке. Ну или где-то в замкнутом пространстве. Вот есть кто-то, кто окружает вас. Я хочу, чтобы вы это услышали. Есть взгляд, который у вас, и взгляд, который у Бога. О чем нам стоит молиться? Нам обязательно надо молиться, чтобы Бог показал вам, как Он видит этого человека. Мы можем сказать: да, конечно, кто-то заблуждается, враги и так далее. Нет, 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 нет. Помоги мне, Господи, увидеть этого человека так, как ты видишь его. Это очень важно. Итак, я просто хочу сказать, если вы услышали меня, на вас лежит очень большая ответственность. Я хочу ее на вас возложить. Я хотел взять один пример из книги «Бытие». И вот в 14 главе этой книги мы видим, что произошло очень такое памятное событие, что место, где жил Авраам в то время, оно было окружено множеством там народов разных и так далее, разных людей. И не все они были такими благочестивыми, как сам Авраам. Ну, они не имели отношения с Богом, и поэтому было там много всякого народа. И вот, в частности, Содом и Гоморра, ну, нечестивые города, мы же знаем, что там происходило. Но там жил Лот. И вот такая политическая ситуация. Я сегодня прям вот статистику всю собрал. Значит, там была такая коалиция военная, которая называлась, да, это очень слово, кажется, очень трудно произносится, Кедорлаомер. 12 лет этот регион обширный, где жил Авраам, был в порабощении у этих людей. 12 лет он был в порабощении у этих людей. Это очень сильная армия. Потом, в 13 году, после 12 лет, они подняли восстание против этой коалиции. Подняли восстание, в 14-м этот самый Кедорлаомер пришел, и все цари с ним, для того, чтобы подавить это восстание. Какой регион он держал под контролем? 5 городов долины Сидим: Содом, Гоморра, Адма, Севаим, Сигор. Они находились в порабощении. Естественно, что они боролись за свободу, за освобождение от этого угнетения, но им было это не под силу. Им было это не под силу, это 100%. Вот смотрите, в нее входило, в эту коалицию, значит, Кедорлаомер, царь Елама, Амрафел, царь Синара, Ариох, царь Елисара, Федал, царь Геомского царства, Гаимского. Так, это большая армия, 4 царя. Значит, в карательном походе на 14-й год они сначала прошли и поразили несколько народов на пути: Рефаимов, Зевуимов, Имивов, Хареев, Амалкитян, Амареев и так далее. Это говорит о том, что армия была достаточно велика, хорошо организована, чтобы вести боевые действия на марше. В битве в долине Сидим против 5 царей коалиция одержала победу, разграбила Содом, Гоморру, взяла в плен, включая Лота, победу на поле боя одержала полностью. Теперь, вот это народ. И кто-то среди этого народа, один человек, и его семья затрагивает сердце Авраама. Один, не технически, он может сказать, а у него было это право. Как Лот оказался в Содоме? Не постепенно. Но в результате несогласия с Авраамом, он не согласился жить вместе с ним. Они ссорились, и он ушел туда и выбрал себе это место. Авраам себе выбрал не лучшее место. Лот выбрал лучшее место и поселился там. Чтобы нам не ссориться, Авраам сказал, давай лучше разойдемся. Ну, в результате. Можно было сказать, Авраам мог сказать, ты пожал, что посеял. Это твои проблемы. Теперь разбирайся с ними сам. Правильно, да? Или нет? Можно было. Но он этого не сказал. Он почувствовал родство. Вот просто интересно, с кем вы чувствуете родство? Вообще, чувствуете ли вы с кем-то родство? Или вы думаете только, когда это касается лично нашей собственной шкуры? Или мы за кого-то? Или мы готовы что-то сделать? Или мы говорим, когда что-то случается, мы говорим, ну, сам виноват. Теперь я перечислил специально для того, чтобы вы поняли масштаб, что из себя представляла эта коалиция. То есть это большая армия. У меня есть даже цифры примерно. Параметр, значит, такая. Предполагаемая численность этой коалиции была от 10 тысяч до 25 тысяч человек по количеству царей. Сколько примерно в каждом царстве была армия, если всех их объединить, была такая армия. Это были профессиональные пехотинцы, лучники, колесницы и обоз. Ну, вот это там, где все это с собой везли. Боеспособная. Разгром нескольких народов, пяти царей, долины Сидим. То есть здесь спорить нечего. Теперь у Авраама 318 человек. 318 человек. Но они не рабы, они пастухи были. Но вот просто представьте себе, 318 человек против 25 тысяч человек. Он встает и идет на защиту своего родственника. Для того, чтобы отстоять его и привести обратно. Теперь общая дистанция. Значит, туда и обратно примерно 560 километров. 560 километров. Дистанция Хеврон-Дан 220-250 километров. Дальше Гнал-Дахова, эту армию, 60-80 километров плюс. Это они вели боевое действие еще 60-80 километров. Это до отсюда, до Чимгана. То есть от Хеврона до Хова 230. Скорость отряда, чтобы это можно было осуществить, они проходили, мальчики, внимательно. Тёма у нас пробежал марафон и устал. Они в день проходили 30-40 километров, не меньше. Вооруженные до зубов. 30-40 километров. После этого ночью они разделились на два отряда и напали на этот лагерь. Ночью. Целый день прошли 30 километров и ночью напали и одержали победу. Значит, в день они проходили в среднем 10 часов на ногах шли. Всего в пути они провели туда 7-11 дней и обратно, туда и обратно 22 дня у них ушло на операцию. Я просто хочу сказать, вот когда мы говорим, я готов бороться за Господа. Я готов проповедовать. Я готов служить Богу. Вы что имеете в виду? Вы что имеете в виду? Какие усилия вы имеете в виду? Я просто хочу, чтобы вы это запомнили сейчас, дорогие мои. И вот он сегодня, мой вопрос к вам. Вот место, где мы живем. Даже оставим наше место. У вас ни у кого нет никаких проблем. У вас... все ваши родственники спасены? Или вообще хотя бы вы можете обратить хотя бы внимание на людей, которые живут рядом с вами? Может быть, оно нуждается в спасении сегодня? Они какое-то имеют значение для вас или нет? Ну просто я не спрашиваю вас, это не суд. Я просто хочу, чтобы вы задали этот вопрос. Те, на кого вы смотрите каждый день, они какое имеют для вас значение? Какое они имеют значение для вас? И готовы ли вы вообще для начала сделать что-либо для того, чтобы их спасти? Я понимаю, конечно, то служение, которое мы проходим и так далее. Я могу сказать, что я укрепился, когда я посмотрел этот фильм, я укрепился в этой мысли. Да, конечно. Мы, кажется, в церковь собираем крохи из тех, кому мы служим. Мы собираем много детей, много труда, много денег. Мы все тратим, 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 тратим. А где они? Они в церковь-то не приходят. Но я думаю всегда, а я смотрю на них глазами Бога, как Бог на них смотрит. И вообще они, я смотрю на них и думаю, они как птицы, которые сидят на нашем дереве. Они наши дети. И они знают, что мы христиане. И они пользуются тем, что мы даем им. И не отказываются от этого. Я даже думал о том, то есть пришло время, когда они воспользовались тем, что я даю. Что я даю во имя Христа. Когда меня кто-то спрашивает, зачем вы это делаете? Я говорю, если бы не было Христа, я бы вообще этого не делал. Я делаю это только ради Него. Я делаю для этих людей потому что я хочу им послужить. И все, поэтому я спокоен. Поэтому я делаю это ради Господа. И пусть они вьют свои гнезда на нашем дереве. Я очень этому рад. Да, мы проходим много километров, мы проезжаем много километров, мы проводим много времени, и мы готовы это делать. Я хочу, чтобы вы тоже были готовы к этому. Я хочу, чтобы все мы были готовы к этому. Ну хотя бы не в таком масштабе, но хотя бы за одного человека. И когда вы увидите его, я хочу, чтобы вы взвесили свои возможности трезво и сказали, этот человек Авраам, он был готов на такое огромное путешествие, на такой безумный риск ради спасения своих ближних. А я на что способен? Что я готов инвестировать в спасение тех людей, которых я называю своими ближними. И вот представляете себе, он идет с этой победой. И это очень интересный момент. И первым, кто к нему выходит, царь Содомский. Со своими предложениями, он предложил коммерческое предложение к Аврааму. И вдруг издалека он видит Мельхиседек тоже идет. Но первым-то идет царь Содомский. По-человечески нужно было подойти к нему и сказать, ты должник мой, я спас тебя, и так далее. Ну, так часто люди говорят, ну, какую-то почесть от него принять. Ну, он действительно был готов ему оказать почесть. Но Авраам не идет к царю Содомскому, он идет к Мельхиседеку. Не для того, чтобы что-то получить, а чтобы отдать. Но на самом деле он получает. Он получает благословение. И что отмечает Мельхиседек? Он говорит, благословен Бог, даровавший тебе победу. И это значит, то, что одержал и сделал Авраам, это было угодно Богу. Это не его эгоистическое, я пойду спасу там и так далее. Нет, он говорит, это Бог даровал тебе победу. Вот я вам могу сказать, Бог сказал мне, это Бог дал тебе победу. Все, чего ты достиг, это Бог. И это Богу угодно. И не угодно в то же время Богу, когда ты этого не делаешь. Надо продолжать делать. Покуда ты живешь на земле, делай это угодно Богу. И после этого, когда ты, по-моему, почувствовал это возвышенное состояние, Авраам, ему уже вообще ничего не надо было от Содомского царя. Не ты мне помог. И все эти, которые имущества, все, что ты мне предлагаешь, оно не имеет никакого значения для меня. Потому что кто? Бог стоит на моей стороне. И Бог стоял за этим пастором, который написал эти слова. И это взгляд Бога на те вопросы, которые мы сегодня обсуждали. Он хочет, чтобы мы видели людей его глазами, а не глазами своего богословия, своей чопорности, своих предубеждений, своей обиды, ненависти, мстительности. Не надо никому ничего доказывать. Докажите сегодня себе, на что вы способны, сколько вы готовы отдать за взгляд Бога. Аминь.
Аминь.
Давайте помолимся. Милосердный Господь, я очень благодарю Тебя. Благодарю Тебя за то, что я живу в этой стране. Я помню тот момент, когда я сделал это решение. Я сказал, что можно я останусь здесь, Господи, а Ты обеспечишь мне всем необходимым для того, чтобы я мог здесь трудиться. Потому что многие уезжали, потому что не могли найти здесь необходимого для жизни. Я сказал, можно, я не побегу никуда. Я верю, Ты поможешь мне здесь. И, Господи, столько лет прошло, не было ни одного дня, чтобы я нуждался в чем-то. Ты все нужды восполняешь, Господь, и я верю, что это угодно Тебе. Да не постыжусь я, Господь, никогда, что избрал эту страну местом жительства и служения Тебе, что избрал этот народ, чтобы молиться за него, чтобы молиться за эту страну и жить в ней. Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты даешь сейчас это подтверждение, утешение, этот взгляд, в котором, Господь, есть Твой светлый взгляд на всех нас. Тех, кто барахтался, тот, кто спасен Тобой. А ныне мы Твои дети. Я хочу, чтобы наша встреча с Тобой была радостной, чтобы нам никогда не услышать от Тебя, что мы прокляты за свое бездействие, за свою неспособность ответить на Твой призыв. Пусть мы услышим от Тебя, вся церковь, наши ближние, родные, дорогие и близкие нам люди, что мы благословенны Тобой. Пусть наша встреча принесет нам удовлетворение и счастье. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Аминь.